Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в послании к римлянам, 5 глава. Павел отвечает на вопрос, который часто задают и сегодня. Говорят примерно так. «Да, мы искуплены Христом. Это все очень хорошо, это здорово. Мы избавлены от вины, от угрызений совести за грех. Да, это тоже хорошо, и это даже как-то ощутимо. Если искупление человек не всегда может ощутить, ну вот просто своими такими чувствами, да, своим пониманием, то вот то, что совесть меньше мучает, это он ощущает. Кстати, даже здесь есть такой момент, что на самом деле христианская совесть, она обостренная. В каком-то смысле она, конечно, мучает меньше, а в каком-то, напротив, и больше. Вопрос греха так или иначе решен. Мы знаем, что мы теперь не предстанем перед Божьим судом за грех. Напротив, мы имеем вечный дом. Да, при этом мы понимаем, что будет еще Божий суд, мы будем судимы за наши дела, но спасение Бог нам уже даровал. Все это великие богословские истины, мы о них с вами рассуждали, еще будем рассуждать, но при этом остается вопрос, на который я намекал в самом начале нашей беседы. А как же сегодня? То есть мы спасены, и результат этого спасения, получается, мы получим в будущем. А мы избавлены от мучений совести, от угрызений совести. Но христианская совесть оказывается куда более чуткой. И мучения совести, угрызения совести в некотором новом качестве тоже появляются. А мы знаем о том, что мы примирились с Богом, но Бога лично мы с вами сегодня не видим. И вот по этой причине люди начинают задаваться вопросом. А что дает мне христианство сейчас? Зачем мне христианство? На самом деле, вот чтобы уже четко по этому поводу сказать и высказаться, я должен сказать, что вопрос этот некорректен. Зачем мне христианство? Дело-то не в том, что оно нам зачем-то нужно. Да? Вот зачем мне верить? Мне будет от этого хорошо, тогда я поверю. Не будет хорошо, тогда я верить не буду. Мы же не спрашиваем, например, зачем мне всемирное тяготение? Или зачем мне смена дня и ночи? Зачем мне времена года? Мы не задаемся этими вопросами. Это есть, и мы принимаем то, что есть, не анализируя, зачем оно нам. Мы приходим ко Христу не потому, что христианство нам зачем-то нужно. Мы приходим к Христу, потому что Бог приводит нас к пониманию истинности тех событий, истинности жертвы Иисуса Христа за наш грех. Вот поэтому, по этой самой причине мы становимся христианами. Если вы задаетесь вопросом, а зачем мне верить, то вы подходите к слону не с того конца, не с той стороны. И все же уже для человека, который стал христианином, вопрос этот действительно имеет смысл. Христианство порою представляют себе как религию вечности и религию, которая целиком в будущем, которая по этой причине на настоящее никак не влияет. Мы уже с вами говорили, однако, что христианство – это не религия, это вера, это отношение между человеком и Богом. Ну и насчет вечности и настоящего, тут есть смысл послушать апостола Павла. Именно он говорит о преимуществах, которые имеет христианин уже здесь и сейчас. Мир тоже хочет обрести эти преимущества. И люди, не знающие Бога, тратят огромные деньги на то, что у верующего человека уже есть. Буквально сегодня я читал статью, в которой автор говорит об осенней депрессии. И автор, человек, между прочим, весьма обеспеченный, пишет о том, что у каждого человека есть пустота, которую мы пытаемся заполнить. Это прямо христианское утверждение. Правда? Автор затем приходит к тому, что люди, не бросайте друг друга, потому что эта пустота заполняется другими людьми. Если вы бросите человека, то он обратится к наркотикам. То есть у автора получается только два варианта. Либо человек будет общаться с другими людьми, либо он подсядет на наркотики. Однако депрессия порой бывает такая, что другие люди просто не нужны. Я предполагаю, что автор статьи по своему темпераменту очень общительный человек. Для него важны люди. И когда с ним случается депрессия, он просто говорит, я хочу, чтобы эту депрессию заполнили другие люди. И у него что-то из этого получается. Теперь представьте себе, пожалуйста, человека, который любит уединение, человека, которому и так тяжело бывает общаться с людьми. И вот у него начинается осенняя депрессия, и вы ему говорите, давай я к тебе приду, эту депрессию развею. Как вы думаете, чем все это кончится? Апостол Павел говорит о том, что у нас с вами, христиан, есть совершенно конкретные преимущества. К сожалению, не все мы этими преимуществами пользуемся, но каждому из нас они доступны. И таких преимуществ 8. Сегодня мы поговорим о них, читая 5 главу послания к Римлянам. И первое из этих преимуществ мы находим в 1 стихе 5 главы. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы оправданы верой, и это оправдание раз и навсегда. Вот это то, что мы видим сейчас, и мы увидим в будущем также. Но вот если говорить о настоящем, то мы имеем мир с Богом. Международные организации, дипломатия пытаются установить мир во всем мире. Но из этого как-то особенно ничего не получается. Войны то и дело вспыхивают. Не получается по очень простой причине. Пока в сердцах людей живет зло, живет грех, никакого мира между народами не будет. Если и будет, то только временный, пока не взорвется. Более того, этот временный мир между народами зачастую является лишь ширмой, такой оболочкой, за которой назревают противоречия, готовые вылиться в войну. На протяжении советской истории между советскими народами был мир. Но как только Советский Союз начал ослабевать, стали вылезать и противоречия, которые между разными народами уже существовали и раньше. Мы пытаемся достичь мира самыми разными способами, но из этого ничего не получается. Есть еще одно определение слова «мир». Это не только отсутствие войны, а это еще и спокойствие души. Именно о таком мире говорит Христос в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Именно такой мир обретают верующие люди, исполняющие волю Божию. Но это не мир с Богом. Это мир внутри себя. Это некий внутренний мир. Я бы хотел сказать, что я всегда испытываю такой мир, и в моей душе всегда спокойствие. Однако, если я так скажу, то это будет вранье, или это будет лжесвидетельство. К сожалению, не всегда у меня есть такой мир. У меня есть взлеты и падения, как, я думаю, у каждого христианина. Я понимаю, что этот мир доступен верующему человеку. Однако иногда этот мир от меня ускользает. И, наконец, тот мир, о котором говорится здесь, в 5 главе 1 стихе послания к Римлянам, это мир с Богом через Иисуса Христа. Этот мир приходит в душу, когда мы называем Христа нашим Спасителем, когда мы перестаем быть виновными, когда мы знаем, что Бог, который некогда был против нас, теперь за нас, он на нашей стороне, или точнее, все-таки мы на его стороне. Но не потому, что мы вдруг как-то изменились, а потому что Христос призвал нас, и Христос теперь меняет нас. И вот у нас теперь есть это великое спасение. Этот мир приходит в наше сердце, потому что Бог простил наши преступления. И все это стало возможным через крестную смерть, через пречистую кровь Иисуса Христа. Я приведу такую аналогию. Представьте себе, что есть человек, который вам очень дорог, но вы с ним поссорились. И вы серьезно поссорились. Знаете, есть люди, которые, может быть, не столь важны для нас, и ссоры, с которыми не производят такого действия. Ну, не разговариваем, и что? А теперь представьте себе, что вы поссорились с самым близким человеком. И сделать что-то по этому поводу может только он. Вот когда он это сделал, когда он к вам пришел, и когда вы попросили у него прощения, и когда восстановилось это общение между вами, вот это такая аналогия, да, очень слабая, очень блеклая, это скорее даже тень, а не аналогия, но все равно это нечто похожее на тот мир, о котором говорится в первом стихе 5 главы послания к Римлянам. Когда люди согрешили в Эдемском саду, они не только убежали от Бога и стали врагами Его, но произошло нечто куда более страшное. Святой Бог отвернулся от человека. Ну а после смерти Христа на кресте Святой Бог снова повернулся к человеку. И теперь, протягивая к нам руки, Он может сказать, как сказал Христос: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас», или буквально: «И я дам вам мир». Через смерть Иисуса Христа восстановилось это некогда разбитое грехом общение между Богом и человеком. Мы сегодня говорим о том, что человек примирился с Богом. И многие, не зная библейского пути примирения, полагают, что для того, чтобы примириться с Богом, нужно пережить какое-то эмоциональное состояние. Нужно расплакаться. И Бог посмотрит на тебя, и Богу станет жалко тебя, и Бог скажет: «Я принимаю тебя». Слава Богу, что все это не так. Слава Богу, что Он принимает нас не по нашим слезам. У меня есть знакомые, которые, как мне кажется, вообще никогда не плачут. То есть этот человек не умеет плакать. Есть знакомые, которые... Наверное, они очень эмоциональные люди, но выражение этих эмоций я никогда не видел. И я предполагаю, что многие близкие их также такого выражения эмоций не видели. И Бог все-таки принимает их. Почему? Ну уж не по нашим слезам, это точно. Бог принимает их, потому что Христос умер за каждого человека, и потому что они верою сказали Христу «да» и приобрели вот этот замечательный мир с Богом. Не надо ничего делать, чтобы как-то расположить Бога к себе. Напротив, наша задача просто сказать Ему: «Прости». Просто, но от всего сердца. Кстати, можно сказать также, что и служение примирения, которое Бог нам дал, это тоже наша задача. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вот 2 Коринфянам 5:20: «Примиритесь с Богом». Римлянам 5:1: «Мы имеем мир с Богом». Бог уже протягивает нам руки. Вопрос только в том, ответим ли мы вот на это Божие действие. Единственный способ, единственный путь избавиться от комплекса вины – это крест Иисуса Христа. Мы имеем мир с Богом, потому что Христос умер за нас. Но читаем дальше второй стих, и здесь перед нами второе преимущество, которое мы с вами получаем, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Это доступ, который мы получаем к Божьей благодати в молитве. Мы обращаемся к Богу, и вот это самое удивительное. Бог нас слышит. И Бог нам отвечает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда этот стих понимают, мне кажется, неправильно. Благодать ассоциируется с ощущением. Вот я пришел туда, и такая благодать на меня сошла. Опять это только эмоциональное ощущение. Я верю, что людям куда более эмоциональным, чем я, Бог дает куда более сильные эмоциональные ощущения. Но вот у меня к вам какой вопрос. Если ваша христианская вера зиждется на ощущениях, то будет ли отсутствие ощущений поводом к разочарованию в вере? Ну, например, вы говорите, я прихожу в храм, и на меня такая благодать сходит, такая благодать. Теперь представьте себе, что вы пришли в храм, и вы не чувствуете, как сходит на вас благодать. С чем проблема? С храмом? С вашими ощущениями? С вами? Ну уж точно не с Богом. Апостол Павел говорит о том, что нам открыта благодать Божия. Благодать как незаслуженный дар. Мы имеем доступ к этому великому источнику, источнику незаслуженного дара. Это и есть Божья благодать. Это не просто ощущение. Это то, что Бог открывает нам, то, что Бог дает нам. У Божьего чада есть возможность обратиться к Творцу в молитве. Это возможность личного разговора с Творцом. И Бог всегда отвечает на нашу молитву. Это не значит, что Он отвечает так, как мы хотим. Но если вы Божий человек, если вы Божие дитя, то вы будете готовы принять и нет как ответ от Бога. Аналогия, которая помогает понять вот этот доступ к благодати. Представьте себе, что вы хотите переговорить с вашим начальником. Я не знаю, какой у вас начальник, я не знаю, какие у вас с ним отношения, но найдите такого высокого начальника, к которому у вас нет доступа. А хотелось бы. Возможно, вы работаете в офисе, где вы просто можете постучать в дверь начальника и поговорить с ним. Или даже войти без стука. Тогда посмотрите кого-то выше. Где начинаются те уровни, на которых вам, может быть, хотелось бы поговорить с тем начальником, но доступа у вас нет? Апостол Павел говорит о доступе на самом высоком уровне. Этот доступ мы имеем в молитве. Этот доступ открывается в Иисусе Христе. Здесь есть еще один важный аспект. А здесь же, во втором стихе, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Концовка второго стиха не столь очевидна. Хвалимся надеждою славы Божией. Давайте начнем с глагола «хвалимся». Этот глагол, это слово можно переводить и как «радуемся». Мы радуемся этой надежде, которую мы имеем. Это не просто похвальба какая-то. Господь не хочет, чтобы мы просто брали и хвастались. Апостол Павел говорит, я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова, креста нашего Господа Иисуса. Он хвалится не собой. Он радуется, он кричит, он говорит об этом, о кресте нашего Господа. Знаете, Господь дает мне возможность работы со студентами. И вот я всегда вижу, когда девушка-студентка по-настоящему влюбилась. Знаете почему? Она с восторгом. И порою в самое неподходящее время начинает рассказывать о своем молодом человеке. Вот в этот момент первой такой яркой влюбленности она не может сдержаться. То есть ты можешь обсуждать какой-то проект с ними, ты можешь обсуждать с ними какое-то мероприятие. И вдруг она говорит, ой, Олег Валерьевич, а мой Сашка? Ну, допустим, да, или любое другое имя. Да при чем тут Сашка? Она хвалится им. Она радуется в нем. То же самое, только на совершенно другом уровне, можно сказать, о наших отношениях с Богом. Мы радуемся той надежде, которую мы имеем. Мы радуемся тому, что Господь открывает нам. Что же это за надежда, о которой говорит апостол Павел? Чтобы понять это, давайте посмотрим на слова, которые апостол Павел написал молодому проповеднику Титу. Он оставляет Тита на проповеди, и он понимает, что возможности лично ободрять Тита у него, у Павла, скорее всего, больше не будет. И вот 13 стих 2 главы послания к Титу. «Ожидая блаженного упования», это вот как раз то слово «надежда», «ожидая блаженного упования», и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот эта надежда. На что надеется апостол Павел? Что это за надежда, которую предлагает нам Писание? Мы ожидаем, когда сам Господь придет за своей церковью. Это надежда славы, это упование на приход Иисуса Христа. Мы знаем также о том, зачем Христос придет. Он придет для того, чтобы забрать свою церковь из мира. Вот это надежда на будущее, это упование будущего. Говорят, что без будущего нет настоящего. Если человеку некуда стремиться, если человеку ничего не хочется, если его ничего не зовет в будущее, то и настоящее будет серым. В бизнесе бизнес-лидеры, бизнес-тренеры любят ставить цели. Вот это как раз и есть постановка цели. Но цель ставит сам Бог. В мире современной политики растет роковая опухоль. И если есть цель, так это просто сохранить мир от гибели, сохранить мир от смерти. Это предотвратить что-то отрицательное. Но Бог дает нечто совершенно другое. Он обещает положительное. Мир ищет то, что невозможно найти. А вот Дитя Божие знает, что он уже это получил. И нас с вами ничто не отделит от любви Божьей. Читаем 3 стих и находим в нем 4 из 8 преимуществ. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так вот, 4 преимущество, которое мы имеем в этой жизни. Бог посылает скорби или испытания, и через эти испытания дает нам терпение. То есть, чтобы проявить лучшее в сердце человека, Бог посылает испытания или скорби. Это противоположно тому, что есть в мире, во что верит большинство людей. Обычно говорят о том, что если нет испытаний, если нет переживаний, если нет чего-то тяжелого, то хорошо, и жизнь замечательна. А вот для христианина все наоборот. Если есть испытания, если есть скорби, это значит, Бог хочет что-то сделать в нашей жизни. Это значит, Бог хочет каким-то образом нас изменить. В 5 стихе мы видели с вами еще одно качество, еще одно преимущество христианина. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 5 преимущество заключается в том, что в наши сердца изливается Божья любовь. И происходит это благодаря Святому Духу, который в нас действует. Тут, кстати, впервые упоминается Святой Дух. Мы еще будем говорить о нем, когда дойдем до 8 главы послания к римлянам. Пока лишь перед нами короткое упоминание. В каждом верующем человеке живет Святой Дух. Даже в тех плотских коринфянах, которых так ругает апостол Павел, вот даже в них живет Святой Дух. Они названы святыми. Не потому, что они лучше других. Нет, совсем не лучше. А потому, что Святой Дух живет в них. Бог умер за неблагочестивых, за тех, кто его распинал. И неблагочестивому человеку, за которого он умер, и который принимает эту смерть, Бог дает Святого Духа. Об этом 6 стих и дальше. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот это ключевая мысль Евангелия. Иногда говорят, что Бог спасает нас любовью. Нет, это неправда. Конечно, не любовью Он нам спасает, а чем-то иным. Мне один студент как-то объяснял, что главное — это любовь, потому что Бог есть любовь. Да, Бог действительно есть любовь. Но Он не спасает нас своей любовью. Справедливый судья, каким является Бог, не может просто сказать: «Я люблю этого человека, поэтому он освобождается от наказания». Справедливый судья не может просто взять и отменить наказание, потому что тогда пострадает его справедливость. Представьте себе судью, к которому привели его сына. Он говорит: «Милый, я тебя люблю, и поэтому я не буду тебя наказывать». Уверяю вас, такого судью быстро уволят. Бог спасает нас не любовью. Бог спасает нас своей милостью. Он спасает нас своей благодатью. Бог спасает нас через жертву Иисуса Христа. Да, Он любит нас, но должно было что-то произойти, чтобы примирить Божью любовь и Божью справедливость, чтобы Божья справедливость была удовлетворена и Божья любовь могла проявиться. Бог любит человека, и по этой причине Он послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас. Божья справедливость была восполнена, и вот теперь Божья любовь может проявляться в полной мере. Я обещал 8 преимуществ. Успели поговорить только про 6. Про оставшиеся 2 в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.